смысле постоянно? Он ей один раз изменил.
Первую половину книги просто была в какой-то фрустрации.
Ты не на тех вибрациях, когда есть какая-то тайна.
Сепарировалась плохо, не сепарировалась плохо. Слишком откровенная плохо, домохозяйка на сетку плохо.
Надо было набить ему ебало, это как бы вообще не обсуждается.
Она может войти к нему в душ, например, когда он моется, и всякие вот такие вещи.
Но внутри она осуждает просто всех, она такая крыса внутренняя.
Хорошо, чтобы все научились договариваться и прорабатывать свои косяки и травмы.
Всем привет! Это Катя
и Юля.
И наше литературно-психологическое шоу «Книга отзывов». Здесь мы читаем какие-то интересные книжечки и обсуждаем их с точки зрения актуальной современной психологии. Мы уже опытные подкастеры, и третий наш сезон будет о современной литературе, книгах, которые вышли за последние 20 лет и были популярны либо какими-то резонансными в своей среде. И сегодня на нашей арене новенькая книжка, которая вышла вот буквально в прошлом-позапрошлом году, это роман Моники Али «Брак по любви».
Я могу сказать, во-первых, что это очень красивое издание. Покупайте эту книгу в бумаге, у нее потрясающий срез. Книга вышла в издательстве «Синбад». У «Синбада», в принципе, есть такая фишка, очень красивые срезы. Вспомним «Голландский дом», у которого такая гжель просто великолепная. И у «Брака по любви» тоже красивый, разноцветный, выразительный срез. Я не могла не купить себе эту книгу в свою коллекцию. А еще я хочу сказать, что для меня это оказалась книга, обманувшая мои ожидания, потому что когда я прочитала аннотацию, а я прочитала ее не один раз, я представила что-то совершенно не то, что было потом в книге. По аннотации я составила себе представление, что это будет что-то типа истории современных Ромео и Джульетты, что это история парня и девушки, которые друг друга очень сильно любят, а семьи, которые очень разные, будут им мешать быть вместе.
Они сами себе мешали быть вместе.
Да, я бы не сказала, что была большая любовь. Короче, я была расстроена, и поэтому я первую половину книги просто была в какой-то фрустрации и все время удивлялась, что там вообще происходит, потому что я уже в своей голове все представила по-другому. Что там вообще такое? В этой книге у нас есть парень и девушка, Ясмин и Джо. Они молодые врачи оба, и они готовятся к свадьбе. И мы с ними знакомимся в тот момент, когда они планируют познакомить своих родителей. И по этому поводу у них есть определенные опасения и переживания, потому что их семьи, они очень-очень разные. Ясмин из такой традиционной индийской семьи, достаточно религиозной. У нее мать такая религиозная домохозяйка, которая особо не выходит за пределы своего района, готовит какие-то все время традиционные блюда, и все. Отец у нее врач, он очень сильно гордится тем, что он врач. Это для него, в принципе, наверное, основное в жизни. Он, в принципе, себя считает состоявшимся человеком, потому что вот он смог в Америке стать врачом. Еще у нее есть младший брат, у которого постоянно какие-то конфликты с отцом, они не понимают вообще друг друга, ссорятся и даже дело доходит до драки. Вот Ясмин из такой семьи. А у Джо совершенно эксцентричная мать, она такая феминистка, женщина свободных нравов, пишет какие-то книги о мужских гениталиях. В общем, какие-то проекты у нее все время вот на эту тему. И у них с Джо очень странные отношения для мужчины молодого и его матери с полным отсутствием личных границ, нарушаемых постоянно со стороны его матери. Ее зовут Гарри. Она может войти к нему в душ, например, когда он моется, и всякие вот такие вещи. В принципе, она не считает, что он уже какой-то отдельный человек, у которого есть невеста, а он ее такой мальчик. И позже мы узнаем, в принципе, что у самой Гарри были аналогичные странные отношения с ее отцом, которым она до сих пор скучает, с бабочки. И для нее, короче, это нормально. Странные околопартнерские как будто бы отношения с детьми.
Ну, у нее и с матерью были странные отношения.
Мать она не любила, мне кажется. Она ей как-то мешала взаимодействовать с отцом.
Там же мать даже сказала, что лучше бы ты умерла, а не тот там ребенок. То есть и мать вообще ее там как-то чуть ли не ненавидела.
Гарри, мать была как будто не нужна, а нужен был только ее отец любила. В общем, этот ужин в итоге случается.
А, да, там был вообще разъеб в том, что отец Гарри был врачом, и мать Гарри стебала отца, что наш папочка лучший врач стране, но его ребенок умер, потому что он не смог ему помочь.
Это тоже случается. И на самом деле дело вообще не в этом ужине, потому что последствия от этого ужина только в том, что мать Ясмин законтачилась с матерью Джо, и в определенный момент она ссорится с мужем в процессе книги и переезжает в Гарриет, где начинает резко менять свою жизнь, находит свою любовь в лице женщины и в каких-то творческих проектах начинает участвовать, чем шокирует Ясмин. Ну, давайте вернемся, наверное, сначала к нашим главным героям. То есть, как я уже сказала, я была уверена, что у них великая любовь, а им пытаются помешать. Но на самом деле это не так. Оказывается, все сложно. Можно, да, спойлерить все секреты сразу рассказывать?
Перемотайте на 30 секунд вперед.
На 2 минуты. Будем это обсуждать.
Это долгий спойлер.
У Джо проблема, он сексоголик, и он работает с психотерапевтом. Он не может постоянно удержаться и, соответственно, постоянно изменяет своей невесте Ясмин с какими-то разными женщинами.
В смысле постоянно? Он ей один раз изменил.
Там было такое, что у него были связи еще, просто в этот раз он как бы нарушил границу и переспал на работе, что она в итоге об этом узнала.
А я так поняла, что он держался, что он же был у врача и говорит, да, я ставил эти приложения, возвращал обратно, я их удаляла, потом вернул, но до встреч так ни разу ни с кем и не дошло. Я так поняла, что измена конкретно была одна. А вот до Ясмин, или, может быть, до предложений, или до там каких-то офишал отношений, там, да, там у него какие-то сотни были.
У него есть проблемы. Он постоянно хочет, как минимум, других женщин, скажем так. Напишите нам коммент, изменял он или нет. В общем, в итоге он срывается и изменяет Ясмин буквально с коллегой по работе. И эта информация доходит до Ясмин, что, конечно же, ее шокирует. Она такого не ожидает. Она впечатляется этим, переживает, не знает, что делать. Они пытаются вроде бы как-то помириться, примириться. Но она не придумывает тоже ничего лучше, чем тоже ему изменить. Тоже с коллегой по работе, с мужиком. Там нереальные страсти безумные. И непонятные какие-то разговоры на работе. Тоже странные какие-то взаимоотношения, на мой взгляд, были у нее с этим мужиком. Но в целом для меня обе эти стороны подсвечивают тот факт, что между ними нет настоящей близости какой-то именно человеческой, что они не делятся друг с другом особо своими эмоциями, своими переживаниями, своими проблемами. И в целом у меня как бы много вопросов, как они вообще дошли до момента предстоящей женитьбы. Что, кстати, вообще за проблема? Вот это вот с одержимостью сексом. Действительно, это болезнь такая? Расскажи нам психологически какой-то точки зрения это. Как отличить высокое либидо от уже болезни?
Так же, как и любую зависимость, когда тебе это начинает приносить уже какой-то дискомфорт, и когда твое качество жизни от этого страдает, или ты там, когда начинаешь причинять вред себе, либо окружающим. Действительно, есть такая зависимость, причем есть отдельно порнозависимость, есть отдельно сексуальная зависимость, есть отдельно там еще какие-то зависимости от там определенного вида секса, там БДСМ или еще что-то. Это есть в международном классификаторе болезней. Там, в принципе, в книге хорошо, достаточно показана психотерапия, показано сопротивление Джо этой терапии, как они все-таки доходят до этого больного момента, скажем так, как они это называют все-таки в конечном счете зависимостью и как они причину стараются этому искать. Я, если честно, не сильна вот в этих всех фрейдовских штуках, дипов, вот этот комплекс и вот эти вот все истории, не знаю и скорее даже не разделяю. Но какая-то детская травма 100% у него была, травма привязанности, ненадежной привязанности, потому что отца не было вообще, а мать он постоянно как бы терял из виду, скажем так, потому что она занималась карьерой, тусовками.
И мужики у нее какие-то к ней в гости приходили.
Мужики у нее какие-то были, да, то есть здесь такая история, что как бы правда на него это сказалось таким образом, что привело к вот такой зависимости. Но, опять-таки, мы не можем, ну, как бы я бы не складывала все яйца в одну корзину, что, скорее всего, и дальше в течение жизни происходили какие-то с ним события, которые наслаивались на эту детскую травму и привели вот к тому, чему привели.
Да, конечно, но я все-таки думаю, что, допустим, я вижу почему нам показывают не двух людей, а нам показывают их семьи. Мне кажется, что автор закладывал, возможно, такой какой-то посыл. И у меня у самой есть такая мысль, что они оба порождение своих семей, обе эти семьи оказались в итоге не совсем, не то, что не хочется, чтобы мне слово нормальными, с проблемами, скажем так. То есть про Джо мы уже сказали.
Дисфункциональными.
А семья Ясмин, она вроде бы на первый взгляд все у них нормально, мать, отец, брат, сын, дочь, все хорошо. Но потом оказывается, что все это не так. И мне кажется, у Ясмин проблемы и с выражением там эмоций каких-то, потому что она выросла в итоге в семье, которая ей врала, по сути, всю ее жизнь. То есть у нее была история знакомства родителей, которую она там сама себе еще додумала немножко, но, по сути, ее никто в этом не разубеждал. Она росла с мыслью, что ее родители, вот они полюбили друг друга, у них такая романтичная история, и она тоже такую заслуживает. Она их как-то идеализировала. А потом оказалось, что вообще все было не так, и вообще не по любви, скажем так, ее родители поженились, а по какой-то такой достаточно жесткой и трагичной, можно сказать, договоренности. Мне кажется, что когда есть какая-то тайна, она всегда фонит, как будто бы как-то. Это понятно, что это эзотерическая фигня, но мне кажется, что это чувствуется на каких-то...
Ты не на тех вибрациях, когда есть какая-то тайна.
Типа того. И мне ощущение, что это как-то наложило на нее тоже какой-то фон такой вот. Ну, плюс она росла, нельзя сказать, что это жесткие какие-то условия, но мне кажется, отец как будто не сильно интересовался там ее мнением. Он вот решил, что она должна стать врачом. И все время вот эту вот идею продвигал. И только вот здесь, там, в 30 лет, Ясмин вообще начинает задумываться, хочет ли она стать врачом, может быть, она вообще хочет заниматься чем-то другим, может быть, у нее нет такого рвения, как у ее отца, и вообще у нее, может быть, были шансы выбрать что-то, что ей действительно понравится. То есть ее как будто никто не научил сильно разбираться в себе, в ее семье, и поэтому тоже вот она такая, какая она есть, и многие ее поступки как будто бы не совсем понятны.
Ну, мне кажется, это вообще такой определенный тренд, что доживаем до 30 лет и начинаем задумываться, а тем ли мы вообще занимаемся, подумываем о смене там какого-то направления. С одной стороны, да, это обидно, что ты там 10 лет положил на учебу, но с другой стороны, лучше так, чем еще позже об этом задуматься. Об этом, кстати, есть хороший подкаст. Слышала ли ты о подкасте «30-летние женщины»?
Да, я и слушаю. Мне многие вещи откликаются, потому что мне самой через месяц будет 30, и это для меня какой-то такой рубеж. Я вот последние несколько недель хожу и рефлексирую о том, вот это из серии «Чего я достигла», к моей жизни, как все поменялось там за последнее время. Потому что я на самом деле действительно чувствую, что да, 30 — это сейчас новые 20, и я как бы не переживаю, что я старая, но тем не менее я замечаю какие-то перемены в разных вообще сферах своей жизни, там, в отношениях с друзьями, в отношениях с партнером, в восприятии всего, в том, что хочется больше заняться своим здоровьем. То есть если 5 лет назад я спокойно могла пить все что угодно, есть все что угодно, то сейчас я достаточно стала сдержана в этих вопросах. Подкаст «30-летней женщины» мне очень нравится, потому что я вообще люблю такой формат, как у нас с тобой, что просто две подруги обсуждают темы, которые их волнуют, делятся своими историями. Складывается ощущение, что ты сидишь с ними где-нибудь за чашкой кофе или за бокалом вина и эти все темы обсуждаешь. Я думаю, многим нашим слушательницам тоже может понравиться этот проект. Мы оставим ссылку на подкаст «30-летней женщины» в описании этого выпуска и в нашем телеграм-канале. И от души советуем вам послушать, если вы, как и мы, близки к 30-летию или чуть-чуть старше 30, а вам точно откликнется одна из тем эпизодов.
Про тайну я с тобой согласна, что тайна фонит. Но я бы еще сказала, что Ясмин — это прям копия своего отца. Единственное, что она хотя бы в 30 лет начала задумываться и начала разрешать себе понемножку делать какие-то ошибки. Потому что я так бесилась, пока слушала эту книгу. Она, блин, стоит просто в белющем пальто. У нее все вокруг какие-то неправильные. Мать у нее не так одевается и не умеет себя вести. У отца не такие костюмы. брат у нее какой-то вообще там не работает и безответственный, и все такое. Жених у нее тоже какой-то не такой. В общем, все вокруг у нее какие-то не такие, и она сама тоже какая-то не такая. То есть у нее вот этот внутренний критик, он и на нее очень сильно направлен, он ее держит в капец каких ежовых рукавицах, потому что она такая супер good girl. И на окружающих он уже выплескивается, что она, да, она не вступает в какие-то в открытые конфликты в основном, но внутри она осуждает просто всех. Она такая крыса внутренняя. Это просто жесть какая-то. Я прям не могла ее слушать.
Слушай, ну ей жених изменил. Это сложно поддержать и не осудить перед свадьбой, блин. Я бы вообще тоже капец осуждала.
Да при чем здесь это? Я не про это, а про то, что она осуждала все просто. Я не говорю про измену. Измена, да, надо было набить ему ебало, это как бы вообще не обсуждается. А про то, что все не так. Это мать жениха решила делать нам свадьбу, а она вот все не то, все не так, на работе все не так, и тут все не так. И этот мужик, с которым она там первый раз в жизни своей нормально потрахалась, и все равно все не так. На самом деле, мне кажется, это череда событий, которые в ее жизни случились, когда все пошло не так, не по ее вот этому хорошему плану, это ей немножко дало какой-то жизненный урок, что можно совершать не только правильные действия, в этом не будет какой-то твоей вины, что можно нести ответственность нормально за свои действия, и все будет ок. И не обязательно вот быть какой-то там девочкой с обложки.
Блин, а мне так тоже плохо, когда у меня мои планы рушатся. Это у меня один из самых вообще сложных для меня вещей в жизни, когда я все себе придумала, как должно быть, в каком ключе, а потом все идет не так. Это очень тяжело, я ее понимаю. Так вот, по поводу Ясмин, у меня еще такая мысль, что меня бесило то, что она не высказывает это свое недовольство. Ну, то есть, например, я могу понять, почему она там недовольна, что мать Джо вмешивается в то, какая у нее будет свадьба. Но при этом они все почему-то молчат. И Джо, и она как бы, ну, ладно, так, значит, вот так. То же самое касается там в семье каких-то моментов, еще где-то. То есть она просто тихо недовольна, но свои эмоции она никак не выражает.
Но это самое гадкое же и есть, потому что она себе и не дает этого права высказываться. Она тоже считает себя недостойной того, чтобы сказать свое фи. То есть у нее вокруг все чего-то недостойны.
Ну, потому что ее так воспитали. Потому что она росла вот в этой семье.
Ну да, ее так воспитали. Вот я и говорю, что она копия своего отца. Просто он такая ухудшенная версия, где там уже ничего не поменяется. А у нее есть на это хороший шанс, и мне кажется, она им прям воспользовалась.
Ну, мне кажется, еще, кстати, могло повлиять то, что она видела, что вот ее брат, он такой бунтарь, можно сказать, он не хочет слушать отца, он пробует там какие-то фильмы монтировать, а спорит постоянно с отцом, и она видит, что это выливается тоже вот в какую-то критику постоянную, и, возможно, она не хочет вот быть такой, она хочет быть хорошей дочерью для своего отца.
Это отвратительная мотивация, в этом нет ничего хорошего.
Ну, наверное.
Ну, то есть я понимаю ее мотивацию, я понимаю, что ее так воспитали, но это не отменяет того, что она меня бесила просто всю книгу. Мне кажется, просто единственный момент, когда она меня перестала бесить, это вот когда они там уже в конце с Джо сидели под звездным небом в какой-то оранжерее, и когда вот там бумажными письмами переписывались. Вот там она уже стала адекватным человеком, расширила свои вот эти шоры.
Как ты думаешь, почему роман называется «Брак по любви»? Там вообще ни у кого нет брака по любви.
Ну, наверное, в этом и прикол, что все носились вот этой историей, что, несмотря на их происхождение, родителей Ясмин, им удалось брак по любви заключить, что она из какого-то там высокого сословия, что ее отец там богатый бизнесмен, а он там сирота какой-то, который там служил на каких-то шоферских позициях, и вот они там влюбились друг в друга, и вот, несмотря ни на что, поженились. Потом мы, конечно, узнаем, что все было немножечко сильно не так, но сначала это преподносилось именно так. И первую часть книги Ясмин, ну, у нее был как будто вот этот, знаешь, мандраж перед свадьбой. А правильно ли я делаю? А что значит любить человека? Что значит, что я готова выходить замуж? А готова ли я? Любовь — это не любовь и всякое такое. И она как бы тестила эту гипотезу вообще, смиряла ее с вот этой вот концепцией брака по любви своих родителей. И вот, наверное, из-за того, что там все было брехня, эта концепция у нее вообще не билась. Не понимала, почему почему, если у вас брак по любви, почему вы сейчас себя так ведете? Почему вы там такие далекие друг от друга? Почему вы там не прислушиваетесь друг к другу и так далее?
Ну, справедливости ради, какой бы по любви брак ни был, через 30 лет вы можете стать далекими друг другу и не прислушиваться. Это не показатель.
Да, к сожалению, да. Мне очень понравился персонаж мамы как раз-таки Ясмин. Аниса. Мне кажется, это вообще феноменальная женщина в своей гибкости, что только-только помести ее в какую-то благоприятную среду, где будут люди каких-то более адекватных, более широких взглядов, и где к ней будут относиться серьезно, и она такая расцвела, открыла бизнес, и там она уже все за равноправие, она уже там вот эти исламский вопрос поднимает и все такое. То есть вообще потрясающая женщина. Вот мне кажется, она вот прям крутая. И несмотря на вот эти вот там 30 лет брака, это ее не сломило.
У меня было легкое такое ощущение, что это все слегка карикатурно как-то сделано. Именно вот эта вот часть, что она переехала в дом Гарри, что там еще другая девушка, женщина, с которой у них любовные отношения завязались, что они там, не помню, уже какой-то спектакль собирались ставить. У меня было ощущение, что это все напоминает какой-то ситком, как будто, когда я это читала, не знаю почему, и мне казалось, что для Гарри и для второй женщины она как будто как развлечение какое-то, диковинка. То есть мне как будто было все время переживательно, что в итоге они как-то над ней посмеются или ее обидят.
Ну вот ты его в таких же шорах, как это и Ясмин. Она тоже типа, ой, моя мама там что-нибудь или не так скажет, или они там над ней будут смеяться, или она вот для них как там индийская красивая там какая-то статуэточка и что такое.
Ну а может быть это действительно так? Потому что вот эта Гарри с этого ужина, она все время какую-то немножечко чушь несла, там, что давайте вот на свадьбе там посвятим Джо иудаизм, или там давайте будем что-то делать индийскую свадьбу, хотя они вообще такого не хотели. То есть ей хотелось как будто бы своим гостям ее показать.
Так они еще ничего не сказали, что они не хотели. Почему она не может этого предлагать? Она просто предлагала. Почему нет? Она просто умеет разговаривать. Это ее главное различие от другой семьи.
Ну, она мне тоже не была симпатична.
А мне была. Мне вот, ну, как бы ее персонаж в целом симпатизировал.
Она своего сына искалечила.
Ну, во-первых, да, мы не складываем все яйца в одну корзину, как бы.
Ну, как можно как взрослому мужику заходить в душ, блин?
Ну, такие у них отношения были. Она вообще живет по другим принципам. Если они бы, знаешь, жили в какой-нибудь коммуне, это, может быть, было бы и нормально у них абсолютно. А она бы вообще, мне кажется, с кайфом бы жила в какой-нибудь коммуне.
Но она любит роскошь.
Ну, в такой, в роскошной коммуне. Да, у нее точно проблемы там с границами, со слиянием. У них не было какой-то сепарации абсолютно, потому что как бы и она очень была с ним слита, что вот он там в другой район переедет, а я в другой город вообще я там убьюсь. И у него также он там не съезжал от нее, типа все у меня окей, живу с мамой, все хорошо. Поэтому да, там жесткие проблемы с сепарацией и с вот этими детскими всеми штуками. Но как будто бы, если честно, там прям какого-то трэша-трэша описано не было, что да, она устраивала вечеринки, и он как бы прятался, убегал, и он хотел, чтобы она его бегала и искала, а она не бегала его и не искала. А на следующий день она мучилась с похмелья. То есть это какие-то скорее детские проекции.
Ну это вообще не прикольно, если честно, для ребенка.
Ну да, я не спорю. Ну как бы его отец вообще его бросил. Но при этом у них нормальные, вот если душ не рассматривать, то есть у них очень доверительные отношения. Они, несмотря на то, что там не ок то, что они живут вместе, ну конкретно для их, да, концепции, это было бы полезно для сепарации им и как-то географически разъехаться. Но при этом они умудряются какие-то отношения добрые выдерживать. Мне кажется, если бы я жила со своими родителями, мы бы так мирно не жили. Потому что это капец как сложно. Все равно есть очень большой вклад в том, что они такие все-таки друзья-друзья, и я вот думаю, что у них тоже такой реюнион будет после книги, скажем так, что они вот возьмут какую-то паузу, там как-то разъедутся, вот эту сепарацию запустят, пощупают, эти края, пощупают границы друг друга и уже выстроят, скажут, что мне комфортно вот так вот, мне комфортно вот так вот, и, возможно, это не будет сильно далеко друг от друга.
Хорошо, что вы все научились договариваться и прорабатывать свои косяки и травмы.
Да, это единственное вообще, что можно, как бы косячить, но потом брать на себя ответственность. Быть идеальными нереально. Глобальная проблема в том, что даже нельзя себе такую задачу ставить, быть идеальным. Это неудивительно, что у людей это не получается. Так что это вот главное, вообще, мне кажется, такой косяк всех в этой книге — учиться быть неидеальными. Вот эти вот родители Ясмин, настолько вот им было некомфортно от того, что их брак какой-то неправильный, что он не так там заключен и так далее, что они это прям оберегали, эту тайну. А Гарриет, вот матери Джо, да, было очень вообще нетерпимо, что она какая-то неправильная мать, и что она, оказывается, как-то неправильно воспитала своего ребенка, она там, я убью этого психотерапевта, да вообще, она там действительно страдала из-за этого, она там, ну, описывалась, что она там не наряжалась, так страдала, что не наряжалась, ну, что она там прям очень сильно поплыла по этому поводу. У Ясмин там тоже куча вот этих вот, что и экзамены надо сдавать, и идеальной женой быть, и вот это вот брови я не выщипываю, а должна выщипывать. Куча тоже к себе каких-то критериев. Поэтому вот этим методом проб и ошибок они все потихонечку нащупали, что да, накосячили, а потом можно с этим что-то дальше делать.
Вообще к женщинам всегда столько критериев, вот не угадаешь, слишком сильно сепарировалась плохо, не сепарировалась плохо, слишком откровенно плохо, домохозяйка-наседка плохо. Невозможно найти эту грань просто.
Так ее и не надо искать, эту грань. Это опять-таки искать эту грань, это ставить себе какую-то сверхзадачу. Надо просто слать нахер те, кто эти критерии выдвигает, и жить так, как комфортно тебе и твоей семье. Все.
Можно еще немного обсудить кратко брата Ясмин. Он такой заявлен в начале какой-то негативный персонаж, который не слушается отца, лоботрясничает и все такое.
Но он не то что негативный, он типа такой бунтарь.
Именно в семье он воспринимается как будто бы так, что вот он белая ворона какая-то. От него беременна его девушка, и это воспринимается его отцом как катастрофа, и он как раз его выгоняет из дома. Но в итоге как будто бы оказывается, что это самая какая-то адекватная история, что да, он там не стал врачом, не совсем понятно сейчас, чем он занимается, но у них как будто как раз действительно брак по любви, между прочим. Если говорить обо всех отношениях.
По залету.
Вроде по залету, но когда Ясмин даже так к ним приходит в гости, там у нее какая-то сумасшедшая семья у этой девочки, такая мама-бабушка, все какие-то буйные, но при этом есть ощущение, что там люди действительно друг друга любят. Несмотря на свои какие-то странности, несмотря на то, что у них там крохотное жилье, но есть абсолютное ощущение, что они счастливы друг с другом, и брат Ясмин тоже вписался в их семью, и ему там хорошо, в этом маленьком домике, квартирке, где он живет с женой и с ее родственниками. И когда появляется ребенок, он проявляет себя как такой заботливый и внимательный отец. Кстати, вот эта тема, что болезнь ребенка, она примирила всю семью, мне тоже показалось, ну, важным моментом.
Клише такое.
Не то чтобы клише, ведь это на самом деле так, что когда происходит что-то действительно страшное, ты тревожное, то ты понимаешь, что есть вещи гораздо менее важные, из-за которых не стоит ссориться и не стоит тратить свою жизнь на какие-то бесконечные обиды, разборки, а может быть стоит там поговорить друг с другом, разобраться и идти дальше, если действительно эти люди для тебя важны, потому что жизнь непредсказуема, никогда не знаешь, что может случиться с твоими близкими, и нужно реально, так сейчас скажу, как на юбилее, но ценить каждый миг рядом друг с другом. Меня вот эта сцена, где болела девочка, тоже очень сильно волновала и переживала.
Мне кажется, конкретно там это была история, как из «Доктора Хауса», что там они такие все, боже, что с ней, я сейчас ей поставлю диагноз, и все спасем.
Ну, я не смотрела «Доктор Хаус», то, что там отец разбирался, это да, но в целом, что все внимание начинает фокусироваться на этом. И как будто тебя подсвечивают то, что действительно важно.
Как бы я согласна, да, приоритизация ценностей — это классно, и, наверное, смерть, как ничто другое, эти ценности способны подсветить. Брат-то вообще не такой плоский персонаж. Вообще в этой книге много поднята тема разницы культур, разницы религии, западной культуры, вот этой вот восточной культуры. И у брата у него был вообще такой исламский вопрос, да, что он там пострадал, что он начал интересоваться исламом, хотя он, наоборот, там, смеялся где-то над матерью, которая читала намаз, да, и как-то вот верила в Бога, а он, наоборот, был всегда против, но во время учебы он заинтересовался религией как именно наукой и стал интересоваться там какими-то источниками и поплатился за это, потому что, да, ты интересуешься религией, у тебя внешний вид такой, да, неблагонадежный в кавычках, и там у тебя футболка с какой-то надписью, то все как бы тебя записывают в террористы. Поэтому там он за это поплатился, и его вот эти вот все неуспехи в работе и в учебе отчасти были с этим связаны, что он был в какой-то там такой когорте нежелательных персонажей. А еще самый мерзкий панч, вот какой у Ясмин в голове мог вообще родиться, когда она думала, что эта девушка брата, а она вообще какая-то непонятная, а может быть, она и недостойна моего брата. А с одной стороны, она хает своего брата, что он безответственный, без образования, вообще такой оболтус, а с другой стороны, а вот она не слишком простовата, ее семья не слишком простая для нашей потрясающей. При этом она стыдится своей семьи, когда едет Гарриет. Просто какой винегрет у человека в голове. Ужас!
Давай обсудим финал. Я уже сегодня тебе говорила, когда мы обсуждали подготовку к записи, что мне кажется, что у Синдбада почти все истории, по крайней мере, те, что я читала, они заканчиваются как-то на позитивной ноте, либо открытым финалом, то есть всегда нам дают надежду. И здесь тоже, в принципе, такой открытый финал, что Ясмин и Джо не стали жениться, слава богу, в этот момент, но они не потерялись, он уехал работать в другую страну, но они переписываются, и нам дается намек, что, возможно, они смогут снова стать вместе.
Он не уезжал прям в другую страну, мне кажется, он в другое графство уехал просто. Не так прям далеко.
Мне кажется, он в Ливерпуль или что-то такое уехал. Ну, короче, он уехал из Лондона.
В другую часть Великобритании.
Могу ошибиться. В общем, он уехал из Лондона, поменял место работы, и теперь они находятся не вместе, но они на связи, скажем так. И, возможно, потом они смогут снова обрести друг друга, узнать друг друга заново. И вот такой какой-то посыл, как ты к нему относишься? Насколько он для тебя реалистичный?
Мне он понравился, на самом деле, что они уже к этим отношениям будут относиться более взросло, более спокойно, и они такие, типа, ну, может получиться, может не получиться. У них нет уже такого, ну, как вот у Ясмин было на старте, да, что вот нужно там по любви, чтобы это обязательно была любовь, брак по любви. Опять-таки искать вот эту вот супер золотую середину. А тут они такие, ну, попробуем, пообщаемся, попереписываемся романтичненько и посмотрим, что из этого выйдет. Мне кажется, такой самый здоровый вообще подход к отношениям.
Я с тобой согласна, мне тоже понравился этот конец. Ну, во-первых, я бы, наверное, сильно расстроилась, если бы все прям закончилось, все, конец. Хотя это тоже было бы достаточно реалистично. Но я рада, что они не потеряли друг друга. И, как всегда, буду верить, что все у них будет хорошо.
Я тоже думала про разные финалы, потому что в какой-то момент ты уже начинаешь их шиперить с вот этим вот врачом, с которым она изменяла, что вроде бы, если у вас такой потрясающий секс, и ты с ним так себя открыто чувствуешь, тебе с ним так комфортно, как некомфортно со своим женихом, то, может быть, тебе и нужно как бы с ним быть. Такие выводы напрашиваются. Потом вроде бы он ее отшил. Тоже такая непонятная была история. И она возвращается к своему вот этому жениху, и вроде бы, как будто бы он даже вот ее может простить, и они такие, ну, окей, вот там, через 2 месяца и поженимся как раз. И ты такой, типа, ну, тоже как будто бы так не работает. Вы сейчас прям под ковер все заметете, и будет тоже странненько. Так что, мне кажется, это единственный здоровый вообще вариант, потому что если бы подписали, что вот с кем-то из них она 100% остается, это были бы какие-то отношения, которые бы скоро разрушились, по моему скромному мнению.
Да, я согласна, что, как я уже сказала вначале, мне кажется, они толком друг друга не знали, то есть они какие-то маски друг другу скорее предоставляли людей, которыми они хотели быть. И сейчас у них есть возможность неторопливо, не спеша узнать друг друга по-настоящему, и, возможно, тогда у них будет шанс.
Ой, я еще, знаешь, хотела бы поднять тему сексуальности. Насколько все-таки это важная история, да, что, с одной стороны, насколько по-дурацки была построена коммуникация у Джо с Ясмин, что он человек, который хочет секса, но при этом он выбрал себе супер такую пуританскую девушку и занимается с ней каким-то таким суперспокойным сексом, и даже когда она там что-то ему предлагает, он такой «не-не-не-не-не», ну вот это вот тоже, как у фрейдистов вот этот комплекс Мадонны и блудницы, и вот это вот все. Она даже там в какой-то момент думает, что она фригидна или там, что низкая у нее либидо и что она вообще не такая. А потом она с этим чуваком оказывается, когда ты как раз ничего не ожидаешь, да, у тебя нет завышенных ожиданий, тебе с этим человеком детей не крестить, и ты такая, на, похуй. И у вас все классно получается. Опять-таки, да, насколько важно откровенно друг с другом эти моменты как-то обсуждать, не искать в человеке, да, какую-то картинку, которую ты себе придумал, а правда спрашивать, что ты хочешь, и готов ли человек тебе это дать, либо он не готов тебе это дать. Потому что, да, самое, наверное, неприятное в разговорах через рот то, что ты можешь услышать «нет». Представляю и вспоминаю, как это неприятно слышать, но иначе никак, к сожалению. Ну что, подводим оценки?
Я поставлю, наверное, где-то 6, потому что не могу сказать, что я прям супер много эмоций испытала от этой книги. Первую половину мне вообще как-то все не очень нравилось. Потом я как-то вчиталась, и мне уже стало интереснее, чем там все закончится. Неплохая книга, есть о чем подумать в ней, над чем порассуждать. Могу ее посоветовать тем, кому нравятся вот такие истории о людях, об отношениях, о семьях, без какого-то нереального экшена. На подумать, в общем.
Я, наверное, тоже 6-7 поставлю. Я эту книжку опять-таки слушала. А у меня лежала она вот этим своим красивым срезом на тумбочке, но я так и не смогла ее взять. Но я ее вот слушала в аудиоверсии. Она была начитана женским голосом, что было прикольно, на мой взгляд. Как раз-таки оно отражало большинство затронутых там вот этих всех феминистских тем. Мне первая часть не показалась какой-то нудной, но она как будто такая легенькая, как действительно такой немножко ситком, что вот там одна семья едет знакомиться с другой семьей, вот у них там какие-то у всех загоны, все какие-то такие со своими подводными камнями и с какими-то своими проблемами. Потом там вот этот вот под конец какой-то экшен с болезнью ребенка, я наоборот не очень это, если честно, оценила. Надо было как-то все разрешить, и вот давайте ребенок заболеет.
Ну да, я и говорю, что я не восприняла эту книгу как какое-то великое произведение. У меня было больше, скажем так, ожиданий от этого романа, но и не могу сказать, что она мне не понравилась, поэтому вот ставлю 6.
Слушать было нормально, она то ли 16 часов, то ли что-то такое, но в целом достаточно бодренько слушается. На этом мы будем с вами прощаться. Всем феминизма, всем гибели патриархата, браков по любви или по любому другому, чему вы захотите. Мы хотим очень сильно, чтобы вы нам ставили оценочки, писали комментарии, подписывались на наш телеграм-канал, в котором у нас уже достаточно много людей, и мы можем уже себе позволить там поднимать какие-то интересные темы. Будем, в общем, рады любым вашим проявлениям. И до новых встреч в эфире.
Всем пока. Спасибо, что вы с нами.